Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В эфире 12 часов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Ольге Коробейниковой.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон. В Гватемале проходят последние презентации городов-претендентов на проведение Олимпиады 2014 года. В Москве арестован лидер группировки скинхедов «Формат 18». В Латвии сегодня день памяти жертв массового убийства евреев. В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Он был передан представителем группировки «Хамас», захватившей власть в Газе. Экс-премьер автономии, член руководства «Хамаса» Исмаил Хания на совместной с Джонстоном пресс-конференции заявил, что никакого выкупа за журналиста не выплачивали. Корреспондент BBC так описал свое пребывание в плену.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми в жизни. Я будто был похоронен заживо, вырван из реальной жизни. Время от времени меня запугивали. Я был в руках опасных и непредсказуемых людей. Ужасно не знать, когда и чем все это закончится.
Сказал журналист. Алан Джонстон – единственный иностранный корреспондент, постоянно работавший в секторе Газа. Он был похищен 12 марта боевиками группировки «Армия Ислама». За его свободу экстремисты требовали освободить из британских тюрем заключенных мусульман. Подробнее об этом далее в программе «Свобода в полдень». В Гватемале открылась сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена столица зимней Олимпиады 2014 года. Сегодня проходят финальные презентации городов-претендентов. Презентуя Сочи, российские спортсмены провели ледовое шоу. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев сообщил, что российская команда настроена на победу.
Мы ледовая страна, потрясающие фигуристы и хоккеисты. Слух о нашей команде, о нашей силе прошел по Гватемале по всей и по всем членам МОК.
Говорил Леонид Тягачев. Кандидатуру Сочи приехал поддержать президент России Владимир Путин. Голосование завершится в ночь на четверг по московскому времени. На проведение игр 2014 года претендуют также австрийский город Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по обвинению в разжигании межнациональной ненависти арестован студент Российского государственного социального университета. По данным прокуратуры, Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак возглавляет группировку скинхедов «Формат 18». Его считают одним из организаторов недавней массовой драки на межэтнической почве в Москве. В Латвии сегодня день памяти жертв массового убийства евреев. 4 июля 1941 года в Рижской хоральной синагоге были заживо сожжены более 1000 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Во время Второй мировой войны 80-тысячная еврейская община Латвии была уничтожена практически полностью. Выжили единицы, среди них латвийский историк Мейер Вестерман.
Были созданы специальные боевые группы только из латышей, без участия немцев, которые совершили это черное дело.
Да, были каратели, но были и спасатели. Простой латышский докер Жанис Липке, рискуя жизнью, спас из рижского гетто 55 евреев, рассказывает автор спектакля о Холокосте, режиссер Рижского театра русского драмы Геннадий Тростенецкий.
Дерево, посаженное им в музее Яд Вашем в Израиле, в 5 метрах от дерева Шиндлера. Он мог приходить в гетто и брать на работу. Он был человеком совести. Увидев две знаменитые акции уничтожения в гетто, это кровище по улице Лудза, с которой текло, он сказал сыну Зигфриду, запомнит на всю жизнь.
Сообщил Геннадий Тростенецкий. Именем Жаниса Липки названа одна из рижских улиц. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Парламент Армении не принял во втором чтении законопроект, предусматривавший значительные ограничения вещания иностранных СМИ. Документ вводил запрет на вещание иностранных СМИ в эфире государственных телекомпаний и радиостанций и резко увеличивал плату за ретрансляцию зарубежных программ частными вещателями. Вступление закона в силу могло, в частности, привести к прекращению вещания «Радио Свобода» на Армению. При рассмотрении законопроекта депутатам не хватило одного голоса для кворума, необходимого для принятия решений. Представитель госпосольства США в Армении Том Митнахт заявил в этой связи.
Мы удовлетворены тем, что структуры гражданского общества теперь получат возможность подробно обсудить этот вопрос с армянскими парламентариями. Мы высоко ценим тот диалог, который уже завязался у нас со спикером парламента. И мы очень рады, что Радио Свобода сможет продолжать вещание.
Сказал американский дипломат.
Радио Свобода. Новости.
По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек. 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии.
Арестованный гражданин Индии, который прибыл в Австралию по приглашению Департамента здравоохранения штата Квинсленд и имел визу на право временного проживания.
Сообщил премьер-министр Австралии Джон Хауэрд. Почти все задержанные врачи или студенты-медики, выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. В столице Пакистана Исламабаде введен комендантский час в кварталах, прилегающих к мечети Лал-Масджид. Вчера там 11 человек были убиты в столкновениях между исламистами и полицией. Власти потребовали, чтобы засевшие в мечети радикально настроенные учащиеся религиозных школ сложили оружие. В то же время представители МВД заявили, что не планируют никакого штурма. В результате терактов в пакистанской провинции Северный Вазиристан по меньшей мере 4 солдат погибли, еще несколько были ранены. По данным полиции, заминированная машина, за рулем которой сидел смертник, врезалась в военную автоколонну около афганской границы. Правительство Ирака утвердило законопроект о порядке раздела доходов от экспорта нефти и газа. Документ, предусматривающий распределение средств между различными религиозными и этническими общинами страны, считается ключевым для процесса примирения между иракскими суннитами и шиитами. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил.
Кабинет обсудил важнейший закон для Ирака – закон о нефти и газе. Правительство единогласно одобрило законопроект, который передан на рассмотрение уважаемого парламента. Первое чтение состоится в среду.
Сказал иракский премьер. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Насколько важен для современной России институт уполномоченных по правам человека? Кто лидирует на финишной прямой в гонке кандидатов на право принимать зимнюю Олимпиаду 2014 года? Как решить проблему московских пробок? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». Также в программе обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Но начнем мы с главной международной новости сегодняшнего дня. В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Минувшей ночью он был передан представителям группировки «Хамас», затем переправлен на территорию Израиля. Экс-премьер автономии, член руководства «Хамаса» Исмаил Ханея на совместной с Джонстоном пресс-конференции заявил, что никакого выкупа за журналиста не выплачивали. А первоначально за его свободу боевики группировки «Армии Ислама» требовали освободить из британских тюрем заключенных мусульман. Участие в программе принимает мой коллега Кирилл Кобрин, которого я попрошу напомнить предысторию нынешней ситуации. Каков политический аспект событий, в центре которых оказался Алан Джонстон? Кирилл, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Виктор. Ну, я напомню, что 17 марта был похищен Алан Джонстон. Несколько недель было совершенно неясно, кто его похитил. Никаких заявлений и требований высказано не было. Затем стало ясно, что это так называемая армия ислама, малоизвестная группировка, которую, как утверждают палестинские источники и британские источники, создал очень известный в секторе Газа клан Дугмуш. Это семья, проживающая в секторе Газа, палестинская. Затем появились уже первые требования, как вы сказали, и было требование освободить находящихся в британских тюрьмах мусульман. Были и другие требования. Надо сказать, что случай с похищением Алана Джонстона вызвал огромный общественный резонанс, и связан он был с двумя вещами. Во-первых, BBC, на которой работал Джонстон, действительно сделала все британская радиовещательная корпорация для того, чтобы факт похищения и требования с его освобождения стали фактом международной жизни, и действительно масса всевозможных было мероприятий организовано. В частности, я вспомню знаменитую религиозную службу в Лондонской церкви Святого Мартина в полях, в которой принимали участие представители христиан, мусульман и иудеев. После некоторого количества вот такого рода акций, была международная акция по сбору подписей с требованием освободить Алана Джонстона, и палестинские власти, и, видимо, судя по всему, боевики, которые похитили Джонстона, поняли, что эта ситуация вот просто так не решится. Последовало сразу несколько, в течение нескольких недель, записей, где Джонстон был показан. Последняя, самая шокирующая запись была показана 24 июня. Напомню, на нем был одет так называемый пояс, взрывающийся пояс, и он говорил о том, что его жизни очень серьезно угрожают. Но это первое обстоятельство, действительно драматическая история. Сейчас журналист освобожден, и задаются уже другие вопросы. Дело в том, что само по себе ситуация с освещением событий на палестинских территориях телерадиокомпании BBC всегда вызывала вопросы, и в частности в британском обществе BBC довольно часто обвиняли в том, что в Палестине израильском конфликте, они скорее держат сторону палестинцев. И вот журналист, который работал несколько лет в секторе Газа и говорил, что он очень любит палестинский народ и что он действительно считает, что палестинцы очень дружественно к нему настроены, он был похищен именно палестинской группировкой. Правда, Джонстон сейчас сказал, что он по-прежнему считает, что к нему относились очень хорошо, а похищение он назвал, я цитирую, «аберрацией». Ну, это уже как бы судить не нам и не ему.
Кирилл, у меня очень короткий вопрос. Вот эта ситуация, совместная пресс-конференция с Исмаилом Хани, не напомнила ли она вам подобные же кадры официальной съемки при освобождении британских моряков властями Ирана?
Вы знаете, сразу бросается в глаза вот это сходство, и так отвечают очень многие, вот сейчас первые отклики на это событие появились в международной прессе, электронной прежде всего. Должен сказать, что группировка «Хамас», которая контролирует сектор Газа, извлекла максимальную пользу, рекламную пользу для себя из этой ситуации с похищением и особенно освобождением Алана Джонстона. Дело в том, что, напомню, Джонстон был похищен тогда, когда формально у власти было коалиционное правительство, туда входили и фатховцы, и представители «Хамаса», и, в общем-то, силы, которые контролировались группировкой «Фатх», отвечали за безопасность, отчасти отвечали за безопасность в секторе Газа. Теперь ситуация совершенно иная, и представители, руководители «Хамас», в частности Хани, говорят, что вот смотрите, когда «Фатх» был в секторе Газа, похитили Джонстона, а теперь, когда мы контролируем ситуацию, ситуация совершенно иная, Джонстон освобожден.
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что ситуацию с освобождением британского журналиста прокомментировал мой коллега Кирилл Кобрин. Сегодня в законодательном собрании Петербурга выбирают уполномоченного по правам человека. Кандидатов на этот пост 6, самый известный из них правозащитник Юлий Рыбаков. А насколько вообще значима фигура омбудсмена? С таким вопросом накануне голосования мы обратились к первому уполномоченному по правам человека в России Сергею Ковалеву. С ним беседовала Ольга Вахоничева.
Если бы мы стремились, создавая первый проект закона, который потом существенно изменился, но концепция его все-таки осталась, мы имели в виду внедрить в России международный опыт. Это фигура конституционная, уже тем самым она чрезвычайно авторитетна, но фигура, лишенная властных полномочий. И это очень существенная характеристика всей службы. омбудсмена. Это позиция, наделенная очень серьезным авторитетом, но лишенная возможности распоряжаться. По-моему, это важно. А дальше уже вопрос о национальной традиции. Скажем, мне много в свое время приходилось общаться с уполномоченными разных европейских стран. Принятая в мире традиция состоит в следующем. Если омбудсмен вмешался в какое-то ведомственное или судебное решение, то его мнение всегда бывает учтено. Вслед за этим вмешательством следует очень подробное, решающее обсуждение ситуации, по которой он вмешался. Мнение омбудсмена по делу, как правило, кладется в основу нового решения.
А насколько велики возможности и широк круг обязанностей российских уполномоченных? Зависимы ли они от государственной власти?
Это зависит от того, кто омбудсмен. Это вопрос о том, как эта фигура строит свои отношения с властью. Я первый омбудсмен, я же первый отрешенный от должности. Я был отрешен за свои протесты против войны в Чечне. Вот вам ответ на вопрос, а зависим ли от власти омбудсмен.
У нас сегодня в России преобладают какие уполномоченные? Как они строят свои отношения с властью?
Знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что в разных регионах разные. Я думаю, что центральная служба, то есть Владимир Петрович Лукин, он представитель концепции «С властью не надо ссориться». Он представитель сугубо практической тенденции добиваться смягчения положения с правами человека в той или другой сфере этого права, не путем конфликта с властью.
Это было мнение Сергея Ковалева, президента Общественного института прав человека. С ним беседовала моя коллега Ольга Вахоничева. В Москве сейчас 12:15 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонсон, похищенный почти 4 месяца назад. В Гватемале открылась сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена столица зимней олимпиады 2014 года. В Москве арестован студент Российского государственного социального университета. По данным прокуратуры, он возглавляет группировку скинхедов. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио «Свобода». Напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени, как обычно, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня «Американский час» с Александром Генисом. И вот буквально несколько тем. Кинообозрение с Андреем Загданским, «Американская мечта» на экране, фильм «Золотые двери», музыкальный альманах с Соломоном Волковым и репортаж Райвайль из шахматного клуба Нью-Йорка. Это и многое другое в программе «Американский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Я же продолжаю программу «Свобода» в полдень. На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Сегодняшние газеты сообщают, что Владимир Путин подписал распоряжение о новом порядке выделения государственных средств некоммерческим организациям. Теперь распределять гранты будут не Общественная палата и Кремль, а сами НКО, точнее 6 из них, назначенных президентом. О том, как эту новость оценивают газеты, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Согласно распоряжению президента, на господдержку некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, в 2007 году будет выделено более 1 200 000 000 рублей. Как напоминает «Коммерсант», в прошлом году половину из 500 миллионов рублей поделила администрация президента, а другую — Общественная палата. Теперь этим займутся некоммерческие организации, которые, как пояснил замглавы управления президента по внутренней политике Михаил Островский, отбирались по рекомендациям Общественной палаты и по итогам конкурса, таким образом, чтобы охватывать все секторы гражданского общества. В число избранных попали фонд «Знания», в его ведение проекта образования и культуры, организация «В поддержку гражданского общества», проекта по защите прав и свобод человека, Лига здоровья нации, Национальный благотворительный фонд «Поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан», фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб «Поддержка молодежных организаций» и Институт общественного проектирования, социологические исследования исследование и мониторинг состояния гражданского общества в России. Как отмечает издание, последнюю организацию возглавляет Валерий Фадеев, член Общественной палаты и клуба «4 ноября», где заседают представители либерального крыла «Единой России». Газета «Газета» называет еще одну организацию в попечительский совет, в который входит партия «Единая Россия» – государственный клуб. Такая связь единороссов с организаторами конкурсных комиссий смутила Льва Пономарева, возглавляющего движение «За права человека». «Мне кажется, что Путин, оставаясь внепартийным, раздал деньги группам поддержки «Единой России». Он дает деньги только тем, кто никогда не даст их нелояльным к нему правозащитникам», — сказал газете Лев Пономарев. В беседе с «Коммерсантом» президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе высказал предположение, что новый порядок распределения средств не застрахует от повторения истории 2006 года, когда Общественная палата так и не сформулировала, какие именно НКО, за какие заслуги и под какие проекты могут претендовать на бюджетные деньги. Сомнительным назвал он и выбор 6 организаций, которые будут распределять новые гранты. Из них известны лишь 1-2 организации, те названиями, а не делами. Все это, по мнению господина Джибладзе, существенно подрывает доверие институтов гражданского общества к бюджетному финансированию, поскольку возникает подозрение, что власть, финансируя лояльные НКО, пытается таким образом кооптировать гражданское общество в свою вертикаль. О ее отношении к нововведению я спросила у руководителя комитета «Гражданское содействие», члена правления правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной.
По поводу выделения этих денег для неправительственной организации, я думаю, что само по себе это положительное движение, так сказать, государства навстречу гражданскому обществу. Как это будет делаться, это мы посмотрим. Я пока не предполагаю, что организации две, в которых я работаю, это правозащитный центр «Мемориал» или гражданское содействие, будут участвовать в таком конкурсе. С другой стороны, если ко мне, как это было в прошлый раз, будут обращаться какие-то неправительственные организации из регионов с просьбой написать им письмо поддержки, я это сделаю, потому что я не считаю, что обращаться в такие фонды это как-то порочит общественную организацию. Ну, а как будет идти распределение, как будут эти 6 организаций работать, ну, это только покажет будущее. Пока трудно это сказать. Это немножко странная система, потому что мы привыкли к системе жюри, мы привыкли к тому, что не волевым путем, а более объективно как-то общем обсуждении решаются такие вопросы. Организации эти недостаточно известны, и поэтому какого-то определенного отношения к ним, именно к их работе и прогнозов, как они будут работать, у меня нет.
Такова оценка руководителя комитета «Гражданское содействие», члена правления правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной. Ну а независимые газеты характеризуют новацию как пряник неправительственным организациям. Но российские власти продемонстрировали и кнут. Думские единороссы предложили проверить с помощью Генпрокуратуры деятельность Европейского университета в Санкт-Петербурге и Уральской академии государственной службы, получивших грант Евросоюза на обучение наблюдателей на выборах. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером, а точнее говоря, по московскому времени это уже будет поздняя ночь, наверное, даже завтрашний день, можно сказать, в Гватемале станут известны итоги голосования Международного олимпийского комитета по кандидатуре столицы Зимней Олимпиады 2014 года. На это право, я напомню, претендуют австрийский Зальцбург, южнокорейский Пьончан и российский Сочи. Президент России Владимир Путин уже находится в Гватемале, и средства массовой информации передают его слова, которые он произносил и на официальной пресс-конференции, и посещая различные объекты, связанные с российской делегацией, с российской заявкой. Конечно, он настроен очень, так скажем, оптимистично и заявляет, что если будет честная конкуренция, то тогда у Сочи и у России есть все шансы победить. Но это точка зрения президента России Путина. Тем не менее, можно констатировать, что у каждого города своя специфика и свои проблемы. И удивительным образом на финишной прямой шансы всех претендентов неожиданно уравнялись. О перспективах Сочи и в целом о том, по какому принципу подсчитываются шансы кандидатов на проведение олимпийских соревнований, мой коллега Дмитрий Морозов говорил с экономистом, сотрудником Академии бизнеса и права профессором Робертом Воскричаном.
Сочи сколь яростно поддерживается частью публики, как внутри страны, так и за ее пределами, так же и яростно отрицается его право и возможность стать столицей Зимней Олимпиады. Причем одни аргументы перекрывают другие. Вот, скажем, наиболее мощный аргумент тех, кто против, говорят, что это южный город и, в общем-то, не место Зимней Олимпиаде. На что сторонники говорят, ну да, южный город, но зато есть уникальное сочетание моря, пальм, субтропиков и заснеженных вершин горных. Что, в общем-то, я считаю, довольно обоснованный ответ.
Ну, в Южной Корее аналогичная ситуация?
Да, совершенно верно. Другие аргументы против, что до сих пор Сочи не создал массовой инфраструктуры для приема собственных туристов, россиян. То есть есть какие-то дорогие гостиницы, и очень дорогие гостиницы, супердорогие пансионаты закрытые. А вот такого массового отдыха...
Бюджетного, что называется.
Бюджетного, то, что предлагает сегодня целый... Я не буду называть конкретные страны, потому что совершенно не обязательно заниматься рекламой. На что сторонники Сочи говорят, зато в течение 7 лет не только инфраструктура подтянется, но и будет построено все то, что обещано. В чем никаких сомнений нет. А еще одна группа аргументов, что, дескать, 12 миллиардов долларов – это такая сумма, что искус большой, все разворуют, у нас страна такая, почитайте Салтыкова-Щедрина. Ну, на мой взгляд, довольно сомнительный аргумент. Ну, смотрите, все разворуют, ну, тогда вообще ничего не надо, ни бюджет принимать, ни строить ничего, ни армия не нужна, ни министерство образования, ни школы, ничего. Все же разворуют, это же глупый довольно аргумент. Но не менее глупый, на мой взгляд, и контраргумент, что пусть что-то разворуют, но зато хоть что-то останется. Ну, в общем, короче говоря, есть доводы и за, и против. Но, конечно же, все делается оргкомитетом для того, чтобы вот тот негатив, который, несомненно, присутствует в отношении Сочи и в отношении России, как возможной хозяйки Олимпиады зимней, рассеялся. Да вот для того, чтобы это сделать, было потрачено ни много ни мало 30 миллионов долларов. По статье «Пиар и реклама», то есть Сочи пытаются и пытались по сей день позиционировать, как сейчас можно выражаться, так, в мире, с использованием самых разных средств массовой информации, начиная от сарафанного радио, то есть from mouth to mouth, что называется, из уст в уста, интернет, телевидение, всевозможные пресс-релизы, брошюры. И причем это официальные данные, это говорит директор заявочного комитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко. Причем компания как внутри страны, чтобы успокоить общественность.
Разумеется, за границей.
Так, разумеется, и за границей. Планов громадье. И, в общем-то, надо сказать, что эта компания дает определенные плоды. Буквально перед самой кульминацией известное американское агентство Around the Rings, то есть «Вокруг колец», агентство, которое занимается рейтингованием шансов олимпийских городов или городов, претендующих на олимпийский статус, опубликовало данные своей экспертизы по трем городам, которые вышли в финал. Причем характеризовала по 11 позициям. Я не поленюсь, назову каждую из позиций. Первая позиция – гостиничная инфраструктура. Корея – 7 баллов, Австрия – 8 баллов, Россия – 7 баллов. То есть второе место…
Второе, третье.
Делим с корейцами. Атмосфера города. Что имеется в виду? Имеется в виду не только и не столько
экология,
чистый воздух, сколько отношение горожан, скажем, криминалитет. Ну, там масса всяких. То есть, насколько это соответствует духу олимпизма. Корея 6 баллов, Австрия 9, Сочи 6. Опять мы делим с корейцами третье и второе места. Проработанность заявки. Корея 8, Австрия 7, Сочи 9. Это большой плюс в копилку, в частности, Чернышенко и его заявочного комитета. Бюджет. Корея 6, Австрия 7, Сочи 5. Довольно странно. Опыт проведения Олимпиад. Тоже довольно странно. Корея 9, Зальцбург 7, хотя в Австрии зимних Олимпиад прошло немерено.
Но в Сеул имеется в виду, 88-й год.
Ну и что? И вот и весь опыт. И Россия 9. Весь при опыт этом. Московская Олимпиада.
Ну, да.
Вот и весь опыт. То есть я хочу сказать, что как все рейтинги и всевозможные оценки, не они страдают большой долей, я бы сказал, условно. Но, тем не менее, других нет. И, в общем-то, все стороны процесса считают американскую вот эту вот Around the Rings более или менее вменяемой, что ли, объективной. Дальше. Спортивная инфраструктура. Корея 8, Зальцбург 7, Сочи 9. Почему они
так? При том, что ничего нет вообще.
При том, что ничего нет. Странно очень. Маркетинговая поддержка 8-6-9, значит, Сочи третий по порядку, корейцы первые, значит, в середине у нас Зальцбург.
То есть самая лучшая поддержка.
Самая, да, лучшая поддержка у Сочи, что, в общем-то, похоже на правду. Господдержка у корейцев и у россиян по 10, у Зальцбурга 6. Что тоже, по-моему, правда, потому что и корейцы, в общем-то, известны своей такой вот патриотической пассиональностью. Ну и россияне тут вообще, по-моему, всех затмили последние год-два. Безопасность всем по шестерке дали. Транспортная доступность. Зальцбург 10, Корея 7, Россия 6, Сочи. Опыт проведения соревнований. Корея 8, Австрия 10, Россия 7. И общий рейтинг чудодейственным образом выровнялся. У всех по 83 балла, то есть ноздря в ноздрю идут. При том, что россияне были третьими год назад по этой же системе. Корейцы вторыми, а лидировал Зальцбург. То есть и пиар, и массированный артобстрел со стороны высших лиц государства, и реальные денежные вложения, и реальные проекты, которые уже осуществляются и бизнесом, и государством, сыграли свою роль. Что касается остальных факторов, мне кажется, что большое значение будет иметь слой голосов делегатов от так называемых, ну, раньше их называли страны третьего мира, потом развивающиеся страны.
Сейчас Африка.
Африка, Восточная Европа. И вот тут у Сочи есть большой шанс. И что бы ни говорили злые языки, когда говорят о том, что все решено и мотивировано, значит, предполагается не только, что какая-то сторона дала, предполагается, что другая стимулировала, другая сторона взяла, получается. А это, в общем-то, ну, знаете, требует особых тщательных доказательств, и поэтому как бы, мы не будем эту аргументацию повторять или опровергать, или поддерживать.
Принимать в расчет не будем.
И даже принимать в расчет. В любом случае, все решится на месте 4 июля, тем более, что Россия лишилась конкурентного преимущества, уникального в том смысле, что президент приезжает поддерживать. И лидер Австрии приедет, и президент Южной Кореи приедет. То есть в этом смысле все стороны равны.
Это было мнение нашего эксперта, экономиста Роберта Воскирячана. С ним беседовал Дмитрий Морозов. Напомню, что результат этой гонки мы узнаем уже буквально через 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестован студент Российского государственного социального университета. По данным прокуратуры, Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак возглавляет группировку скинхедов «Формат-18». Его считают одним из организаторов недавней массовой драки на национальной почве в Москве. В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Он передан представителям группировки «Хамас», захватившей власть в Газе. В Гватемале открылась сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена столица зимней Олимпиады 2014 года. Сегодня проходят финальные презентации городов-претендентов. В Латвии сегодня день памяти жертв массового убийства евреев. 4 июля 1941 года в Рижской хоральной синагоге были заживо сожжены более 1000 человек. В результате теракта в пакистанской провинции Северный Вазиристан по меньшей мере 4 солдата погибли. По данным полиции, заминированная машина, за рулем которой сидел смертник, врезалась в военную автоколонну около афганской границы. В столице Пакистана, Исламабаде, введен комендантский час в кварталах, прилегающих к мечети Лал-Масджид. Вчера там 11 человек были убиты в столкновениях между исламистами и полицией. В парламенте Ирака сегодня обсуждается законопроект о порядке раздела доходов от экспорта нефти и газа. В Багдаде жертвами мощного взрыва накануне стали 18 человек. По меньшей мере 35 получили ранения. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась на рынке в шиитском районе города. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек. 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии. Почти все задержанные врачи или студенты-медики – выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. Госдума России ввела ценз оседлости для сенаторов. Теперь сенатором может стать только тот, кто прожил в данном субъекте федерации не менее 10 лет.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжаем знакомить вас с новостями. О событиях городского масштаба в Москве и Петербурге Татьяна Волович.
Москва. Страховая компания «Сагаз» по решению Никулинского суда столицы сегодня должна представить свою официальную позицию по делу о крушении самолета Ту-154 Пулковских авиалиний под Донецком. По мнению представителей страховой компании, «Сагаз» никакого отношения к трагедии не имеет. Страховая компания «Сагаз» выступала в качестве третьей стороны по делу родственников жертв катастрофы Ту-154. В настоящее время судом вынесено 37 решений. Согласно этим решениям, общая сумма компенсации морального вреда родным погибших составляет около 25 миллионов рублей. Петербург. Сегодня городской парламент попытается в 9-й раз выбрать уполномоченного по правам человека. Этот пост появился в Петербурге 10 лет назад, но до сих пор остается вакантным. С тех пор, как появился закон, в городском бюджете ежегодно предусматривается статья для финансирования омбудсмена и его аппарата. На 2007 год на содержание самого уполномоченного предусмотрено почти 771 тысяча рублей, а для его аппарата чуть более 565 тысяч рублей. При этом ни помещений, ни аппарата, ни кабинетов не партийной структуры, даже идеологии петербургского омбудсмена нет. Один из кандидатов в городские омбудсмены, экс-депутат городского парламента Наталья Евдокимова, считает, что успех работы всего аппарата уполномоченного по правам человека зависит от того, кто займет этот пост.
Я считаю, очень важно, кто будет на этой должности. Кто-то может стать марионеткой в руках властей. И будут просто отписки, а не реальная защита прав людей. А кто-то станет уполномоченным с большой буквы.
Москва. В центре столицы началось озеленение крыш. Применение такого вида озеленения, как целого направления в области ландшафтной архитектуры, специалисты оценивают как чрезвычайно перспективное. Одним из первых озеленению подвергнется высотное здание по адресу Новый Арбат, 11, где завершить работы планируется к концу августа. Петербург. 3 августа будут определены участники конкурса на проектирование и реконструкцию комплекса бывших Крюковских морских казарм для размещения Центрального военно-морского музея. В здании биржи на стрелке Васильевского острова, которое музей занимал с 1940 года, по настоящее время планируется разместить международную товарно-сырьевую биржу. Переселение музея будет финансироваться за счет средств городского бюджета. Полная цена контракта составляет почти 3 миллиарда рублей. Работы по реконструкции зданий бывших Крюковских казарм должны начаться не позднее 20 сентября нынешнего года, а завершиться не позднее 20 ноября 2009 года. Москва. В Одинцовском районе Подмосковья планируется открыть музей автомотостарины. Предварительно прорабатывается проект в привязке к городу Кубинка, неподалеку от танкового музея. Предполагается, что в комплексе такое сочетание будет интересным для туристов. Среди экспонатов будущего музея – парадный фаэтон, на котором советские маршалы принимали парады на Красной площади, медицинская чайка 13-й модели, которых было выпущено всего 12 экземпляров. Уже сформирована коллекция модельных рядов, к примеру, таких как автомобили «Москвич», начиная с военных КИМ-10. Новости Москвы и Петербурга. 4 июля. Татьяна Волович.
Транспортные пробки – головная боль властей Москвы. По мере увеличения числа автомобилей проблема не только не решается, но усугубляется. И сейчас уже московские водители часами простаивают в пробках не только в центре города, но и на окраинах. А Лондон – это также один из крупнейших европейских мегаполисов, обладает также разветвленной и интенсивной транспортной сетью. Именно в Лондоне, кстати, впервые в Европе в начале прошлого века появились на свет правила автомобильного движения. И вот здесь же еще несколько лет назад была частично решена проблема транспортных пробок в центре города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Еще 4 года назад Лондон постоянно лихорадило в часы пик. Каждый час в центр британской столицы устремлялось более 40 тысяч автомобилей. Естественно, что транспортные артерии города, по которым еще 100 лет назад разъезжали неторопливые дилижансы и кареты, не выдерживали такого потока машин, и автомобильные пробки стали обычным явлением. Особенно это нервировало жителей в утренние часы, когда в центр города на собственных машинах устремлялись более 3 миллионов служащих государственных учреждений и частных фирм. Ничто не помогало разгрузить центр Лондона от автомобильного транспорта. Ни запрет на въезд грузовиков, ни разного рода схемы одностороннего движения, ни повышение цен за парковку. Проблему решил мэр Лондона Кен Ливингстон. Лондонская мэрия потратила более 200 миллионов фунтов на создание в центре столицы зоны площадью в 21 квадратный километр со 170 въездами, оборудованными видеокамерами, которые считывают въезжающие в центр города номера машин и передают информацию на центральный компьютер. Через 2 года эта зона была увеличена за счет части западных районов Лондона. Если въезд в центр города предварительно не оплачен, владельцу автотранспорта грозит штраф от 80 до 120 фунтов, $240. С февраля 2003 года за въезд в центр Лондона с 7 до 19 часов нужно было платить 5 фунтов, около $10, а с июля 2005 года 8 фунтов, $16. Оплата производится по специальной бесплатной телефонной линии кредитной картой, по интернету и даже с помощью текстового сообщения, отправленного с мобильного телефона. Исключения из правил предусмотрены только для полицейских и пожарных машин, машин скорой помощи, такси и мотоциклистов. Льготы есть у инвалидов. По вечерам после 7, выходным и праздничным дням въезд в центр Лондона бесплатный. Надо сказать, что эта мера разгрузила центральную часть города на 40%. Число въезжающих ежедневно в центр Лондона машин уменьшилось на 70 тысяч. Пробки практически исчезли, а мэрия только за первый год после введения транспортной дани заработала около 80 миллионов фунтов. Ну а в прошлом году сумма сборов достигла уже 122 миллионов фунтов. Эти деньги инвестируются в улучшение транспортной инфраструктуры города. При этом значительно уменьшилось число частных автомобилей в Лондоне. Оно достигло самого низкого уровня с 1988 года. И это при том, что за пределами столицы число автовладельцев увеличилось за последние 5 лет на 16%. В Лондоне же сейчас у 40% населения нет своих автомобилей. За 5 лет количество поездок в автобусах увеличилось на 37%, около 5 миллионов пассажиров в день. Число пассажиров в метро за этот же срок подскочило на 12%. Глава транспортного отдела лондонской мэрии Бен Плауден – один из крупнейших автодорожных специалистов. Он участвовал в разработке стратегии борьбы с транспортными пробками в Лондоне. В интервью «Радио Свобода» он подчеркнул огромное значение проекта по взиманию платы за проезд в центр Лондона в решении проблемы пробок и перегруженности транспортных трасс.
Плата за въезд в центр существенно повлияла на снижение транспортных потоков и особенно количество заторов в центральном Лондоне. Это позволило перевести часть пассажирских потоков в центре с автомобилей на общественный транспорт. Успех этого проекта оказался возможным еще и потому, что прежде чем представить этот проект на обсуждение общественности в 2002 году, мы значительно увеличили в центре количество автобусных маршрутов, чтобы люди, которым не по карману плата за въезд в центр, могли без ущерба для продолжительности поездки воспользоваться в качестве альтернативы метро или автобусом. Предложенная нами схема борьбы с пробками и перегруженностью транспортных трасс сработала с самых первых дней ее внедрения. В целом же она оказалась в высшей степени эффективной и значительно снизила количество заторов. При этом уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий и число их жертв. Улучшилась экология центральных районов. Так что в целом этот проект оказался очень успешным.
Что изменилось за 4 года в жизни лондонцев после начала взимания платы за проезд в центр города?
Сейчас подавляющее большинство работающих в центре Лондона людей ездят на работу на метро, автобусах или велосипедах. Нередко они идут пешком, если живут поблизости от места работы. И лишь очень небольшое число работающих в центре продолжает добираться до работы на автомобилях. Налог на въезд в центр значительно снизил их количество.
Говорил глава транспортного отдела лондонской мэрии Бен Плауден. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и теперь к российским региональным проблемам. На них в обзоре прессы Хабаровского Алексея Минина.
«Амурск дышит ртутью». Под таким заголовком «Тихоокеанская звезда» пишет о наследстве, оставленном этому небольшому городу целлюлозно-картонным комбинатом. Самого предприятия давно уже нет, а вот то, что от него осталось, и в частности ртуть, до сих пор угрожает здоровью и жизни горожан. Если в большинстве городов России обнаружены где-то даже капли ртути, уже крупные ЧП, то в Амурске даже килограммы жидкого металла никого не шокируют. Привыкли люди к подобным находкам, пишет газета. И никто не задается вопросом, откуда берется ртуть. Всем известно, что комбинат использовал ее в производственном процессе. Ртуть растаскивали с предприятия его же работники, непонятно, правда, с какой целью. И теперь время от времени то в одном, то в другом месте всплывают похищенные когда-то на комбинате. Ясно, что без демеркуризации не обойтись. Однако ни на одном уровне власти пока не принято кардинального решения по этому вопросу, отмечает «Тихоокеанская звезда». Хабаровской краевой думой принята краевая программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Как напоминает Радио Восток России, Хабаровский край входит в число приоритетных регионов для переселения. Приезжие смогут получить жилье и работу в Ванинском, Николаевском, Комсомольском, Солнечном, Амурском и Вяземском районах, где ощущается дефицит рабочих рук. Депутат Краевой Думы Николай Цирюлик.
Эти специалисты определены непосредственно работодателями, то есть те профессии, которые истребованы на сегодняшний день и которые имеют место быть у нас на территории Хабаровского края. Вопрос о том, что боятся, что к нам сюда вдруг пойдут все и вся, то здесь я могу сказать четко, что именно программа четко предусматривает, кто из специалистов должен прибыть сюда, а не все и вся.
Руководство Дальневосточного военного округа разработало свою программу развития Курилы. Как пишет газета «Приамурские ведомости», уже через несколько лет острова Итуруп и Кунашир могут стать территориями, пригодными для комфортного проживания. Заместитель командующего Дальневосточного военного округа по тылу генерал-лейтенант Аркадий Мкртычев.
Одна из главных проблем, там с самого начала обозначу, это проблема дорог. Там фактически, если кто был на Курилу, дорог нет. Все передвижение, все грузы доставляются в основном по побережью океана, приливы. Отливы влияют на доставку грузов. Поэтому командованием округа принято решение попробовать дороги делать аэродромными плитами. То есть мы здесь изготовляем, отливаем эти плиты на материке и доставляем в период навигации на Курилы для того, чтобы начать вот бетонную дорогу.
Российские власти, желая поддержать местного производителя и запретив торговать на российских рынках, иностранным торговцам добились только одного. Дешевый китайский товар стал многим хабаровчанам не по карману, а российские производители выходить на рынки со своим товаром пока не торопятся. Корреспондент Амурского меридиана сама съездила в Китай с челноками. Чтобы держаться на плаву, коммерсанты вынуждены скупать у китайцев товар не самого хорошего качества, потому как дешевле. В итоге страдает кто? Спрашивает автор публикации. Правительство со своей борьбой с засильем китайского ширпотреба? Граждане Китая, которые торгуют по всему миру? Нет, страдает российский потребитель, для которого сейчас даже некачественный китайский товар не всегда по карману.
Обзор прессы Хабаровска подготовил Алексей Минин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и в Москве уже 12:45, а значит, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. В Гватемале открылась сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена столица зимней Олимпиады 2014 года. В Москве арестован студент Российского государственного социального университета. По данным прокуратуры, он возглавляет группировку скинхедов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Объем вкладов частных лиц, размещенных в российских банках, увеличился к началу мая более чем на 39% по сравнению с такой же датой прошлого года, примерно до 4 триллионов 135 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 160 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений граждан состояла к началу мая 53,3%, уменьшившись по сравнению с началом 2007 года на 0,2%. Просроченная задолженность по потребительским кредитам, составляющая сейчас 3%, увеличится к концу текущего года до 3,5%, прогнозирует представитель Центрального банка России Алексей Симоновский. Это, по его словам, не представляет угрозы национальной банковской системе. Согласно оценке представителя банка, темпы роста кредитования населения в 2007 году снизятся с 75% до 60-65% в связи с тем, что начиная с 1 июля банки при выдаче кредитов должны раскрывать эффективную процентную ставку, учитывающую все затраты заемщиков, связанные с их получением и обслуживанием. Американская компания Digimark, занимающаяся разработкой технологии производства водяных знаков, подписала соглашение с российской компанией «Оптическая техника и технология» о модернизации в стране системы изготовления водительских прав. Объем сделки – $4,5 миллиона. Сообщается, что реализация этого проекта повысит качество защиты этих документов от подделок. Европейские регулирующие органы одобрили сделку по продаже германо-американской компании Daimler Chrysler, пятым в мире производителем автомобилей, своего убыточного американского подразделения компании Chrysler. Как сообщалось ранее, примерно 80% ее акций купит почти за $7,5 миллиардов американская инвестиционная компания Cerberus Capital. Оставшийся пакет акций останется у компании Daimler, купившей Chrysler в 1998 году за $36 миллиардов. Американские регулирующие органы одобрили эту сделку в июне. Cerberus Capital, основанная в 1992 году, одна из крупнейших частных инвестиционных компаний США. Она специализируется на выкупе компаний, находящихся на грани банкротства, с расчетом вновь сделать их бизнес прибыльным. Общая стоимость приобретенных Cerberus Capital активов превышает $25 миллиардов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 67 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 94 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз добрый день. Я точно знаю, о чем мы сегодня не будем говорить в спортивной рубрике, мы не будем говорить об Олимпиаде, тем более, что большая часть нашей программы уже была посвящена сегодняшним выборам. Напомню еще раз нашим слушателям, что приблизительно через 12 часов, видимо, станут известны результаты, или, по крайней мере, будет идти голосование. Это будет уже ночь в Москве. Ну и так много уже сказано о шансах всех претендентов, что, наверное, мы эту тему благополучно пока закроем, не так ли? Я предлагаю начать с главной все-таки спортивной новости, спортивной с точки зрения того, что сейчас в этот момент происходит в мире, а именно Уимблдонский теннисный турнир.
Добрый день, Виктор. Да, естественно, вот уже вторую неделю мы открываем все выпуски новостей с событий из Лондона. Ну вот во вторник на Уимблдонском турнире из 5 оставшихся матчей 1/8 финала у женщин теннисистки успели провести 4, пока дождь не прервал соревнования. Француженка Марион Бартали в 3 сетах обыграла Елену Янковичу из Сербии. А вот еще одна французская теннисистка Амели Морисмо, сеянная 4-я на этих соревнованиях, также в 3 сетах проиграла Николь Вайдишеву из Чехии.
А то есть можно сказать, что как раз-то прошлогодняя победительница Уимблдона уже сняла, получается, выбыла из соревнований, то есть не попала даже в четвертьфинал.
Да, Виктор, увы, как и россиянка Надежда Петрова, она проиграла сербской теннисистке Ане Иванович 1-6, 6-2, 4-6, а другая представительница России Светлана Кузнецова взяла верх над австрийкой Тамирой Пажек 6-3, 6-2. В четвертьфиналах встретятся Бартали Микаэла Крайчик из Голландии, Жюстин Анен Бельгия, Серена Уильямс США, Иванович Вайдишева и Кузнецова с победительницей матча Марии Шарапова России, Винус Уильямс США.
Но я думаю, что надо все-таки остановиться поподробнее на этом матче. Он единственный, который так и не был проведен из-за дождя, постоянного дождя в Лондоне. Этот матч интересен не только потому, что Мария Шарапова участвует, но и потому, что это победительница Уимблдона в разные годы. Не так ли, Наталья, да? Как вообще... Что происходило, поскольку матч-то должен был вчера все-таки состояться, они успели выйти на корт вообще?
Да, Виктор, выйти они успели, но успели как следует размяться, потом начали первый гейм, там на подаче была Уильямс, и уже при счете 30-15, то есть в первом же гейме игра была остановлена и перенесена вот на сегодня, будем надеяться, что все-таки дождь позволит ее провести. Ну, а вот зато в мужской части турнира россиянин Николай Давыденко успел вчера доиграть прерванный накануне матч третьего круга с французом Гэлем Монфисом, в котором одержал победу 6-3, 7-5, 6-3. В 1/8 финала Николай встретится с киприотом Маркосом Багдатисом. Ну и отмечу также, что вчера состоялась одна встреча 4-го круга у мужчин, в которой испанец Хуан Карлос Феррера в 3 сетах одарил серба Янка Типсаревича, и в четвертьфинале будет играть с первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Теперь перейдем к новостям футбола. В Венесуэле, где проходит 42-й розыгрыш Кубка Америки, сегодня определились первые участники четвертьфиналов. Обе встречи в группе А завершились в ничью: Перу-Боливия 2-2, Венесуэла-Уругвай 0-0. И в итоге Венесуэла набрала 5 очков, Перу и Уругвай по 4, Боливия 2 и по дополнительным показателям. Второе место, а с ним и право играть в четвертьфинале вместе с командой Венесуэлы, получила сборная Перу. Но отмечу также, что Уругвай тоже сохраняет шансы на выход в плей-офф, так как две команды из трех, занявших 3 места в группах, получат право выступить в этой стадии турнира. А на молодежном чемпионате мира в Канаде состоялись матчи 2-го тура группового турнира в 2 группах. В группе Е в ничью 2-2 сыграли сборные Чехии и Корейской Народной Демократической Республики. Аргентинцы разгромили соперников из Панамы 6-0. Впереди в этой группе Аргентины 4 очка, по 2 имеют Чехия и КНДР, у Панамы 1 очко. А в группе Д сборная США с крупным счетом 6-1 обыграла команду Польши. А вот бразильцы с трудом добились победы над соперниками из Южной Кореи 3-2. И в этой группе после 2 туров сборная США набрала 4 очка, у Бразилии и Польши по 2, и у Южной Кореи 1.
Наталья, ну тут я снова должен вас немножко прервать, хотя много новостей, тем не менее интересно поговорить про этот турнир молодежный. В первую очередь с точки зрения того, как выступает на этом турнире сборная Бразилии. Сборная Бразилии выступает довольно интересно. Я напомню, что она проиграла первый матч сборной Польши, правильно я понимаю?
Да,
0-1. Сборная проиграли Польшу, теперь вот с таким экзотическим для себя счетом 3-2 все-таки выиграли у Южной Кореи. И там играет игрок, выступающий в российской премьер-лиге, конечно же, это бразилец Жо из ЦСКА. Вообще есть какая-то информация, как он играет, поскольку у нас, естественно, насколько я понимаю, вряд ли кто-то из наших слушателей вообще мог видеть эти матчи молодежного чемпионата?
Ну, честно говоря, подробностей пока мало. Известно только, что уже выходил на поле в обоих матчах, но ничем себя не проявил, то есть не только не забил, но даже не отметился передачей результативной.
Да, я, насколько понимаю, ну, судя по официальной информации после матча, он получал только желтые карточки. Ну, будем желать ему, чтобы он, конечно, лучше себя проявил, но я тут должен заметить, что довольно интересная ситуация складывается. Жо выступает за молодежную сборную Бразилии, так скажем, пока не очень удачно. И в главной бразильской сборной на Кубке Америки, о котором мы только что говорили, тоже выступает спортсмен из российской премьер-лиги. Это Вагнер Лав. Я вот почитал заголовки газет. Вроде бы его все-таки хвалят, хотя он нападающий, не забивающий пока голов. Тоже, в общем-то, такая ситуация не слишком для него удачная. Наверное, это интересный такой момент, потому что всегда российские любители спорта, футбола в первую очередь, ожидали, когда же российские все эти легионеры-иностранцы заиграют на полную мощь своих сборных, особенно бразильцы, это самая, я бы сказал, престижная, наверное, в этом смысле сборная. Вот Вагнер Лав получил возможность себя проявить в главной сборной, Жо тоже должен, по идее, себя проявлять как-то в молодежной. Вы согласны, Наталья, с тем, что пока у них это не получается, если у них не получится сейчас, то вряд ли они получат дальше какой-то шанс?
Ну, я не знаю, во-первых, время еще есть, а во-вторых, просто хочу отметить, наверное, в сборных Бразилии, как в молодежной, так и во взрослой, есть более, так сказать,
ну, это несомненно, что есть, да, но да, болельщикам ЦСКА-то было бы все-таки любопытно и интересно, чтобы все-таки Вагнер Лав с Жо наконец заиграли. Тем не менее, боюсь, что пока это опять-таки отодвигается к другим видам спорта.
Да, ну вот, в Бельгии сейчас проходит чемпионат Европы по фехтованию. Там во вторник были разыграны 2 комплекта наград. У женщин-шпажисток победила француженка Лара Флессель. Серебряную медаль получила шведка Эмма Самуэльсен. Бронзовая Ирина Эмбридж из Эстонии. Немка Брита Хайдеман. А у мужчин-рэперистов чемпионом Европы стал прославленный спортсмен итальянец Андреа Балдини. Серебряную медаль выиграл Бенджамин Кляйбринг из Германии. А бронзовый француз Эрве Лепешу и итальянец Леватория Сансон. Отмечу, что россияне выступили вчера неудачно. Лучшие из них — Татьяна Лагунова, Андрей Дей и Риналь Ганеев — дошли всего лишь до четвертьфиналов и там уступили своим соперникам.
Наталья, ну, насколько я понимаю, что это важный, тем не менее, турнир, несмотря на то, что чемпионат Европы не всегда привлекает внимание, да, видимо, есть смысл об этом рассказывать?
Да, есть смысл. Дело в том, что обычно на чемпионаты Европы все сборные, кроме российской, приезжают с не самыми сильными участниками, поэтому россияне, как правило, выиграют очень много медалей на этих чемпионатах. Но сейчас ситуация изменилась. Впервые на чемпионатах Европы учитываются очки, зачетные для получения олимпийских лицензий, и поэтому именно вот на этот раз в Генте собрались самые титулованные фехтовальщики Старого Света. Но я отмечу, что вот сегодня там будут разыграны еще два комплекта награды женской сабли и мужской шпаги. Также продолжится уимблдонский турнир. Будем надеяться, что он продолжится, что
да, даже не позволит сыграют.
Хоть что-то сыграть. Ну и также очередные матчи состоятся на Кубке Америки по футболу и молодежном чемпионате мира.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что спортивную рубрику в нашей программе сегодня подготовила Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Нехизин, продюсер программы Михаил Касторов. Напоминаю, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Образование», как всегда, в прямом эфире. Ее проведет мой коллега Александр Костинский. А тема сегодняшней программы «Образование» такова: первые кочевые школы в Якутии и красный чум в Музее образования Москвы. Вот такая интересная тема. Слушайте «Радио Свобода». А через несколько минут в эфире выпуск новостей и затем программа «Образование». На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Именно Сочи является лучшим местом для проведения
Олимпиады. Мы очень рады, что «Радио Свобода» сможет продолжать вещание.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми
в жизни. Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократический...
Наказание было слишком суровым, и я принял решение смягчить его.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный